Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И тема-то у нас сегодня такая очень интересная. Мы вообще ведем разговор о русской культуре и русском языке. Тема, посвященная русскому языку, уже не первая в этом цикле. Но вот сегодня мы будем говорить как раз не столько о культуре, сколько об антикультуре. Посвящена тема русскому мату. Вот что это такое, русский мат?
Да, феномен этот нам с вами всем известен. В силу того, что мы слышим эти выражения часто из разных пространств. Вот, но что же это такое, откуда это пошло и что с этим делать, мы с вами попробуем сегодня обсудить. Тема эта очень большая, попробуем, конечно, сказать компактно. Итак, что такое русский мат? Мы все с вами понимаем, что это бранные слова и выражения, которые не допускаются в нашем обществе, и ассоциируются у нас эти выражения прежде всего с оскорблением какого-то человека, хотя мы с вами прекрасно понимаем, но часто люди используют эти слова не просто для того, чтобы кого-то оскорбить, а в целом для заполнения собственной речи. Да, как связки.
Между словами.
Связки, которые позволяют сделать речь более плавной, что ли, действительно. А что такое вообще мат, откуда это слово пошло? Здесь есть несколько версий. Кто-то считает, что слово мат означает голос, но в целом более общепринятая версия состоит в том, что слово «мат» выводится от слова «мать». То есть матерная брать или матершина, она связана с тем, что мы употребляем выражения, связанные с матерью. Связанные с матерью. И отсюда, скорее всего, это и выходит. Что касается состава русского мата, то традиционно сегодня сюда вписываются четыре корня, и у нас, например, есть особое законодательство, которое ограничивает употребление этих слов в средствах массовой информации, и нам сообщается, что четыре корня на известные темы являются во всех формах неприемлемыми. Конечно, в этих четырех словах одно слово достаточно новое, это слово на букву «Б». Оно у нас стало матершинным только к XIX веку. До этого оно употреблялось более-менее свободно, не считалось нецензурным, хотя и было грубым. Но вот на данный момент у нас сложилось, что вот эти четыре слова исключены. Хотя мы с вами понимаем, что меняется цензура, и если в советское время, например, совершенно было неприемлемо эти слова никак употреблять, то сегодня мы и на радио, и на телевидении, и в интернете, и в печати видим и слышим эти слова, но они уже перекрываются звуковыми сигналами, или если они обозначены на письме, они вот зачеркиваются звездочками. То есть употребление мата в современности более свободное. К сожалению, такова реальность сегодняшнего дня. Об этой теме сложно говорить, потому что, когда мы говорим о мате, мы сталкиваемся с табуированностью этой темы. А табу – это запрет. Некий культурный запрет. То есть мы все с вами договорились, что это неприемлемо, и на эту тему даже исследования писать ученым очень сложно, потому что, особенно вот в советское время было сложно, потому что просто не пропускали цензоры ничего, что содержало бы эти слова. Сейчас чуть проще, но все равно. Удивительно то, что, например, мы знаем, в тех же западноевропейских языках тоже существуют бранные слова. Но если мы сопоставим по тяжести наш русский мат и ругательство в европейских языках, то русский мат более табуированная тема. Mm-hmm. То есть мы чувствуем, mm-hmm. что эти слова совершенно запретны. Mm-hmm. А, например, на английском языке, в немецком языке эти выражения хоть и грубые, но в целом они не так строго запрещены. Поэтому русский мат – это такая и особая культурная тема, потому что она нами mm-hmm. переживается совершенно иначе, нежели в иных языках. Успенский, который исследовал эту тему, говорил о том, что табуированность матерной брани вообще связана с антиповедением. Под антиповедением подразумевается поведение, которое нарушает все принятые нормы. И вообще в Древней Руси и позже существовал такой феномен антиповедения, когда иногда он даже дозволялся. Угу. Например, это масленица, это купало, это какие-то гадания святочные. То есть, когда, казалось бы, весь народ совершал что-то, что было строго запрещено. Угу. И вот вообще почему-то так сложилось у нас в русской культуре, что существовали какие-то моменты, когда антиповедение, оно даже, грубо говоря, регламентировалось. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. То есть оно было запретно, но все в этом участвовали. То есть это была некая, в каком-то смысле, обязательная сторона нашей mm-hmm. жизни.
Этих праздников.
Да, это интересный момент.
Да.
А что касается литературы, вспомним того же Александра Сергеевича Пушкина и прочих авторов, они позволяли в своих произведениях эти выражения, хотя мы знаем, что они не печатались, и лишь в дневниках, которые выпускались на Западе, мы можем встретить какие-то такие вещи. Но, например, почему Пушкин себе позволял это? Потому что он был уже более европейским человеком. И поэтому, как в Европе эти слова менее были запретны, так он позволял себе и русские слова схожего рода употреблять менее запрещенно. Он был человеком более европейской культуры.
Но ведь он вот говорил в основном-то на французском языке и многое писал на французском. Ну, там переписка шла на французском. А что касалось мата, только когда он успевал его тогда вклинить в эту свою французскую речь? Или это в произведениях, уже чисто произведение касается?
У него есть и в переписке, ага. У него есть и в переписке, и есть, например, одно произведение, которое в целом строится. Угу. Вот на Матершине, там от начала до конца вот эти слова вот, угу. регулярно используются, это только на Западе публиковалось, у нас это вышло уже в 90-е годы очень поздно.
Когда, вот, там тоже
когда
пошла
цензурные запреты
да,
у нас стали спадать.
Были, да, то есть там было все позволено, как бы. Вот.
Но выскажемся в защиту нашего народа, и я хочу привести цитату из Достоевского, который так интересно об этом явлении говорил. Народ сквернословит зря, и часто не о том совсем говоря. Народ наш не развратен, а очень даже целомудрен, несмотря на то, что это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире.
При этом сохранил целомудрие.
Да, и об этой противоположности права стоит хоть немножко подумать. О чем здесь идет речь Достоевский? Он говорит о том, что, несмотря на то, что народ сквернословит, и сквернословит mm-hmm. очень активно, самый сквернословный
часто,
народ
да.
Да, в целом мире, но когда мы употребляем эти слова, мы совершенно не подразумеваем те вещи, mm-hmm. которые эти слова называют. Ведь мы с вами понимаем, что матерные слова связаны с половыми процессами. Но когда мы их используем в своей речи, мы подразумеваем совсем не то, о чем говорим.
Mm-hmm.
Поэтому запрет стоит или относится не столько к самим вещам, о котором мы говорим, а к называнию этих вещей, то есть к той форме, mm-hmm. в которой мы ее эту сторону жизни воспроизводим. Вот. Нам кажется, что матершина – это оскорбление, но мы можем привести примеры из литературы, из описаний древней жизни о том, что оно далеко не всегда, это явление, воспринималось как сквернословие. Например, люди могли, мужчины, раньше даже приветствовать себя приветствовать друг друга матерными словами, и при этом все понимали, что они рады друг друга видеть, и они просто так здороваются друг с другом. То есть здесь вот в обращении не было ничего оскорбительного. Но мы действительно осознаем матерную брань как оскорбительную, когда мы произносим ее серьезно, да? Mm-hmm. Когда мы используем серьезный тон или
когда
тем более агрессивный,
да, пытаемся
тон,
оскорбить человека, да.
Вообще, в целом, в нашей культуре было закреплено до недавнего времени, по крайней мере, что матерная брань все-таки это преимущественно черта мужского поведения. Угу. Когда мы читаем разные культурологические исследования, мы видим, что народ, как русские, так белорусы, так и украинцы, говорили о том, что мужчины могут там между собой что-то говорить, а вот женщине ругаться нельзя, потому что это плохо может закончиться для нее и для ее детей.
Угу.
Откуда пошел мат?
Вот это из изучества или откуда все-таки?
Откуда пошел мат? Вот здесь.
Раз праздники вот были языческие, да. Я вот, например, так предполагаю, что значит это было связано все-таки с язычеством, да? Вот вы говорите, ночь там Ивана Купала, там значит Масленица, там еще какие-то праздники, где все позволялось, в том числе и выражение такого толка, значит это все-таки идет из язычества к нам или не только?
Ну, если мы подойдем сразу к концу, то да, оно относится к язычеству. Оно имеет прямое происхождение из язычества. Вообще, ведь что такое табу? Когда мы говорим, что это запрещено, оно ведь почему-то запрещено. Угу. Какие у нас бывают запреты еще помимо матерной брани? Мы с вами знаем, что они прежде всего имеют в речи сакральное свойство. Например, мы помним с вами заповедь не произносить имени Божьего в суе. Да, да. То есть все, что связано с Богом, со священным именем, нельзя в повседневности профанно использовать.
Просто
оно
вот так вот
свято, отделено.
Да.
И поэтому в целом матерная брань, как говорят исследователи, она потому и табуирована, что она тоже имеет языческое, религиозное, даже, мы скажем так смело, сакральное происхождение. Откуда это идет? Идет оно из древних верований людей. Если мы с вами обратимся к археологии и к совсем вот, про истории человечества, mm-hmm. то мы вспомним, что если мы закроем глаза на то древнее верование в единого Бога, которое потом было людьми забыто, то вот последнее верование, общее для язычников, это был культ земли.
Mm-hmm.
Вот, например, если мы обратимся к палеолиту, имеется в виду к позднему или верхнему палеолиту, или уже к неолиту, то мы заметим, что в древних обществах используются статуэтки, изображающие женщину с гипертрофированными женскими органами. Потом эти статуэтки приобретают более крупный масштаб, уже появляются статуи женщин и появляются головы быков. Это уже в эпоху неолита, то есть ближе к 10-му тысячелетию до нашей эры. И когда у нас расходятся народы, скажем так, если мы примем эту точку зрения, Сим, Хам и Иафет, дети Ноя, вышли из ковчега, и они расселяются по земле, то вот те, кто забыл Бога Единого, они прежде всего поклонялись Матери Земле, или Богине Земле, или Великой Богине, по-разному это называется, и имели представление, что как Земля рождает пищу, то есть она подобна женщине, которая рождает детей, так и небо, которое ударяет молнией по земле, и после грозы начинается дождь, и дождь как бы осеменяет, оплодотворяет эту землю. Вот, то есть вот было такое представление, что земля – это женщина, небо – это мужчина, и они вступают в союз, который производит жизнь. И вот эта тайна жизни – это тайна священная, потому что мы с вами понимаем, насколько велико то, что происходит, как из неживого появляется живое, то, что дает силу всему, и животным, и людям, да, то, что вот, впоследствии человек, земледелец, стал выращивать собственными усилиями. И вот когда мы обращаемся к той древности, когда люди были едины и постепенно расходятся с общей прародиной, ну, скажем, это был Ближний Восток, если мы вспомним Библию и Вавилонскую башню, и затем рассеяние людей из-за того, что они перестали понимать друг друга, то вот когда эта общность расходится, те древние общества, которые произошли из этой прародины, они все поклонялись Матери-Земле, кроме, естественно, семитской традиции и патриарха Авраама, который сохранил единобожие и далее породил еврейский народ, который единого Бога всегда помнил. Но все прочие народы, они поклонялись Матери-Земле и Отцу-Небу. И у них существовали, очевидно, как говорят исследователи, ритуалы, связанные с плодородием. Люди пытались помочь земле производить пищу. И они, очевидно, произносили некие магические формулы, они совершали некие обряды, произносили слова, описывающие процесс полового соединения неба и земли для того, чтобы увеличить производительность урожая. И отсюда у нас идут вот эти корни, связанные с половой жизнью, которые впоследствии в праславянской общности и далее у славян табуируются и называются матерной бранью. И поэтому, когда христианство приходит на Русь, мы читаем уже вот первые тексты, и даже вот Нестор, летописца, если вспомним, он говорит о том, что вот этим славянам, вятичам, радимичам было присуще срамословие. И откуда это срамословие шло? Оно, прежде всего, своим истоком имело языческое происхождение, связанное с культом плодородия. Но у нас все имеет свойство меняться. Вот если мы с вами возьмем еврейскую религию, где было запрещено произношение имени Божьего в суе, и посмотрим, что археологи накопали. Накопали они очень интересное. Например, находятся тексты, где имя Божье используется, вы не поверите, в проклятиях и заклинаниях. То есть волшебники, маги, колдуны вот это священное имя стали использовать ровно в противоположные функции. То есть это как раз-таки то самое антиповедение и антикультура, о котором мы с вами сказали. Таким образом, у нас есть некая общая священная линия, и всегда в нашем обществе появляется тот, кто намеренно нарушает запрет, как бы намеренно вступает в соединение с противоположной силой, силой зла, которая имеет черную, негативную окраску. И то же самое произошло в нашей древней общности. Появились заклятия, проклинания, связанные с этим культом плодородия. И вот, например, Успенский говорит о том, что у прославян было представление, что у неба есть враг здесь на земле, который пытается осквернить землю. Мы с вами читаем Библию, и мы видим, что там используется образ врага. Это образ змея. Например, змей у нас в раю соблазнил жену Адама. Потом у нас у пророков это Левиафан, а в Откровении Иоанна Богослова это дракон. Таким образом, змей, дракон – это вот такое существо, которое олицетворяет собой силу зла, противостоящую небу, которое лишает человека жизни. Вот всячески этому противится. А вот у некоторых других народов, помимо змея, было другое существо. Это была собака, а точнее в мужском роде – пес. Помните Цербера или Кербера, который охраняет Аиду греков? Так вот, он был и у прославян. И вот это выражение, которое мы в ругани иногда используем, которое заканчивается «простите на твою мать», оно в древности имело такое происхождение: «пусть пес осквернит твою мать». Но вместо слова «осквернит» используется матершинное слово с корнем «е». Потом вот это слово «пес» в наших восточнославянских языках ушло, хотя у других славян кое-где оно осталось, и вот эти все выражения, связанные с окончанием на «твою мать», они имели свойство проклинания или заклятия. И использовались, соответственно, в языческих ритуалах. И, например, мы с вами читаем церковные тексты против матершины, где просто мы поражаемся, потому что нам пишет, например, один священник с Орловщины, кажется, что не успеет ребенок научиться говорить, вот он еще едва ходит, еще первые слова складывает, как мать и отец начинают учить его срамословию, бранным словам. Он говорит, как? Они еще Бога, дети, чтить не научились, еще перекреститься не могут, а мать и отец уже заставляют его использовать слова там на «е», на «х», на «п» и все прочие. И он говорит, как это возможно? И пишет дальше. И отвечают, как же наша дитятка не сможет защитить себя от болезни или черта?
То есть этими словами.
Наши предки славяне и жители Древней Руси использовали матершинную брань, когда происходила какая-то беда. Вот если ребенок заболел, ну или взрослый человек заболел, предлагалось либо помолиться, перекрестившись,
так.
А если молитва и крест не помогали, тогда нужно было послать свою болезнь в известном направлении.
Понятно.
Если, например, урожай не складывался, некоторые, например, кажется, сербы подбрасывали молот к небу, то есть они пытались как бы достучаться до неба, что же ты, небо, на мне, и ругались грубыми бранными словами для того, чтобы вот как бы сотрясти небо, чтобы оно послало дождь, наконец, на землю, и чтобы земля дала урожай. И таким образом матершина имела магический, языческий, сакральный характер, связанный как с культом плодородия, так и с заклинаниями, проклятиями против всякой беды, да, болезни, невзгод. Да. И когда мы читаем древнерусскую литературу и тексты с ней связаны, мы видим, что, например, домовые и лешие, они всегда описаны как матерящиеся, и черти, они всегда тоже матерятся. То есть вот все существа, связанные вот с этим потусторонним миром, причем
со злом,
да, таким противонебесным, которые противостоят
небесному,
вот, небесному высшему, вот, светлому, они все связаны именно с матершиной. И поэтому, когда мы читаем церковные тексты против использование мата в речи, все они говорят о том, что мат, пляски, скакания, которые славяне использовали, потому воспрещается христианам, потому что оно связано с поклонением другому богу, оно связано с поклонением языческим силам.
Темным силам, да.
Для христианина, который поклоняется единому богу и который чтит мать Божью, недопустимо использовать эти слова.
Произносить их нельзя.
Да. И в целом, дальше в народе, когда мы читаем позже фольклор, говорится о том, что материться потому нельзя, что всякий раз, когда мы произносим эти слова, этими словами мы скверним, во-первых, мать сырую землю, во-вторых, свою собственную мать, хотя мы ругаем, например, собеседника и мать собеседника, но когда человек произносит проклятие, он проклинает прежде всего своим словом себя и свой род, потому что в матери сырой земле лежат его предки, и туда будет положена его умершая мать. И поэтому тот, кто матерится, он проклинает и землю, и свою мать, и всех своих праматерей, которые похоронены. И в-третьих, он проклинает Пресвятую Богородицу, которая мать Христа, а значит и мать всем нам, так как через Христа вот она усыновила нас, и через апостола Иоанна мы уматерили, простите за такое слово, и ее себе. И поэтому вот народная мудрость всегда чувствовала это, что эти слова потому запретны, что они связаны с проклятием, проклятием предков, проклятием Святой Матери Земли и Пресвятой Богородицы. И поэтому видите, как здесь язычество и христианство, православие друг с другом пересекаются. И поэтому какой мы с вами сделаем вывод? Нам, прежде всего православным христианам, потому недопустимо использовать матерную брань в своей речи, потому что, во-первых, она связана с языческими верованиями. Когда мы произносим эти слова, мы совершаем магические заклинания, мы как бы начинаем некий ритуал, сами того не подозревая, мы вступаем в некое соединение с духовным миром, и причем миром не самым лучшим,
темным.
Миром темным. И, например, тот же корень на «е» в чешском языке, например, имеет в том числе и значение «проклинать». Таким образом, видите, какие древние истоки у этого явления. Мы не все догадываемся об этом, но вот археологические и культурологические исследования нас вот обращают в ту эпоху, когда вот верования наших предков были таковы.
Сергей Владимирович, а вот ведь существует мнение, что очень многие как бы вот такие слова бранные, матерные слова, они пришли якобы с татаро-монгольским игом связаны. Так ли это?
Такое верование есть, и до сих пор оно употребляется даже в современной литературе. На самом деле нет. Все корни этих слов, они индоевропейские и чисто исконно славянские. И даже те славяне, которые не соприкасались с монголами, то есть западные славяне, например, вот, например, те же чехи, которые вот, были ближе всегда к немцам, нежели к монголам, у них все те же самые слова употребляются. Но откуда это пошло? Оттуда, что всякий язычник, всякий человек нечистый, он использует эти слова в собственной речи, и отсюда у нас даже в древней литературе использовалось представление, что либо татары, либо монголы, либо евреи принесли эти слова к нам в русский. То есть кто не христианин, не православный, то есть тот человек, кто не крещен в христианской вере. Вот отсюда это пошло. То, что матерная брань, она языческая по происхождению. И значит, всякий язычник ругается, а значит, она, очевидно, от язычника, то есть татара, монгола или еврея. Ну, тут есть язычник, имеется в виду, просто не моей веры, да? Вот она именно от них пришла. На самом деле, это такое фольклорное, народное представление, совершенно ненаучное. Вот эти корни исконно славянские, даже уходят в более глубокую древность, к 4-му тысячелетию, а какие-то даже дальше к 10-му тысячелетию, до нашей эры, до Рождества Христова. То есть это вот наши предки в этих культах и ритуалах это использовали, но благодаря антиповедению, благодаря вот этому магизму, колдовству, вот оно обрело не только сакральную функцию, но и функцию проклинания, колдовства. И вот отсюда здесь запрет еще усилился вот этим союзом с темными силами. Кто сегодня употребляет эти слова и почему он это делает?
Обратимся в сегодняшний день, да?
Ну, безусловно, кто-то употребляет эти слова для ругательства. Действительно, когда мы настроены против кого-то, ссоримся, наша агрессия выражается в том числе и этими словами. Хотя нужно отметить, что если мы, например, хотим оскорбить собеседника, можно использовать и вполне литературные слова, и так тонко их использовать, что они будут намного острее и больнее восприниматься. Например, слово «посредственность», «бездарность», направленное против кого-то, может оскорбить его сильнее, чем просто какие-то матерные слова, употребленные в череде. Поэтому мат не всегда силен в этом смысле. Иногда мат мы употребляем просто без всякой цели. То есть это междометие или, как вы сказали, вставки. То есть для связи речи эти слова вводятся. Почему? Просто потому, что некоторые люди не способны связно и культурно говорить, выразиться, да.
Вот.
И помимо того, что матерная брань присуща речевой агрессии, она в целом присуща человеку с несформированным речевым грамотным поведением, и отсюда эти слова используются как вот такие помощники. Конечно, для человека культурного, образованного использовать эти слова неприемлемо, и поэтому мы при становлении нашей речи всячески очищаем ее от всех подобных слов и от заменителей этих слов. Мы с вами прекрасно понимаем, что даже если кто-то из нас не матерится, он может заменять матерную брань на слова «фиг», «блин» и подобные. Это те же заменители матерной брани, они имеют, собственно говоря, то же самое свойство, только они чуть мягче.
Понятно.
В целом, человек культурный, он старается избавляться от этих слов. Особое значение для матершины сыграл 20 век. До 20 века эти слова в основном использовались в прямом значении. Ими могли говорить о браке, о семье. Ими могли, например, в новгородских берестяных грамотах мы читаем эти слова как шутливые. Как вот там один там мужчина другому мужчине пишет там какую-то шутку, и он как-то так его вот называет. Вот. Mm-hmm. Не то чтобы называет его блудником, но он там соединяет эти корни для того, чтобы вот как-то так его вот обозначить. Но это шутливое поведение, но оно имеет именно прямое значение, оно связано с именно половой стороной жизни. А вот в 20 веке, когда у нас произошла революция, и когда у нас тот язык, который сложился к этому времени, мы с вами в прошлой передаче об этом сказали, он полностью рассыпался, матерная брань, она приобрела новое свойство. Ее стали употреблять в абсолютно любых значениях. И мы с вами сейчас знаем, что мы можем добавлять разные приставки, суффиксы и окончания, образовывать совершенно причудливые выражения с этими словами, и они имеют ведь не половое значение, они имеют значение абсолютно любое. Мы можем добавить приставку «в», «от», «за» к этому глаголу, например, на «е», и он будет иметь абсолютно любое значение, да, со значением «ударить», «вынести», «принести», «отнести», «дать», «передать» и так далее. То есть здесь сам этот корень утратил свое исходное значение, и иногда некоторые люди шутливо считают, что вот мат – это богатство русской речи, что вот посмотрите, насколько он разнообразен, есть целые словари мата, в которых можно посмотреть, какие там бывают сочетания и выражения. На самом деле это изобретение 20 века. До 20 века вот такой причудливой матерной речи никогда у нас не было. Оно всегда использовалось только в прямом непосредственном значении. И вот 20 век, который разрушил ту высокую аристократическую культуру, которая была, ну и ту народную культуру перевела на новые рельсы. Вот, и когда все люди друг с другом перемешались, и особенно когда многие люди сидели за решеткой, и там, в этих местах, разные люди разных культур друг с другом общались, соприкасались, там вот и получило силу это явление современного русского мата. Увы, 20 век сделал то, что он сделал. И поэтому такое обильное употребление в современной русской речи некоторыми людьми этих слов совершенно в разных функциях и выражениях, это, так скажем, достояние, собственно, 20 века. Ну и, конечно, исследователи 20 века и матерной брани пытаются составить ту картину мира, которая возникает, и, например, сопоставить ее с той картиной мира, которая была у Пушкина, который употреблял эти слова. Он, казалось бы, употреблял те же матерные слова в переписке или в стихотворениях, но мы с вами понимаем, что то, как Пушкин употреблял их, и то, как мы в 20 веке стали употреблять эти слова, это небо и земля. Ведь все эти слова матерные, которые употребляются нашими современниками, они имеют отрицательное значение, они касаются негативной стороны этой жизни. И вот, например, Левин пишет так. «Легко представить себе мир, описываемый негативной матерной лексикой. Мир, в котором крадут и обманывают, бьют и боятся, в котором все расхищено, предано, продано, в котором падают, но не поднимаются, берут, но не дают, в котором либо работают до изнеможения, либо халтурят, но в любом случае относятся к работе, как и ко всему окружающему и всем окружающим с отвращением или с глубоким безразличием. И все кончается тем, что приходит полный конец. Я здесь заменяю некоторые слова, но мы с вами понимаем, что действительно та матерная речь, которая используется сегодня, это исключительно негативная лексика, когда вот все плохо, когда все предают, когда все не хотят работать, когда все ненавидят, когда все в крайнем случае безразличны, в котором боятся, в котором лгут, похищают и так далее. То есть картина мира человека, который использует матерную речь, это резко отрицательная картина мира, и это мир, который мы, как верующие люди, можем просто сопоставить с адом. Потому что в этом мире невозможно существовать. В этом мире все плохо, все начинается плохо и все заканчивается полной безысходностью. Поэтому в целом самоощущение человека, который говорит или, по крайней мере, использует отдельные матерные слова, это самоощущение вот этого темного, отчаявшегося пессимиста, в котором нет выхода, в котором нет света, в котором нет Бога. И поэтому даже с культурной точки зрения, забыв вот это все сакральное и магическое происхождение этих слов, с культурной точки зрения мы понимаем, что соприкасаясь с этими словами, мы погружаем себя в мир тьмы и безысходности. И поэтому для христианского самоощущения с надеждой на Бога, с молитвой, с упованием на все лучшее мы не можем соприкасаться, вступать в этот мир.
Как вы считаете, вот то, что сейчас происходит в нашей речи, с нашим словом, это явление на долгое время, или же это просто приходящее, поскольку ведь еще и время нас формирует, да? Вот как вы считаете, это надолго к нам пришло? Потому что, с этим жить, мне кажется, все равно как-то действительно разрушает. И мир наш, и нас разрушает. Невозможно же с этим жить.
Я боюсь, наверное, огорчить вас и наших радиослушателей, сказав, что раз это явление исконное, и еще Достоевский отмечал, что вот мы самый сквернословный народ на этом свете, то, очевидно, мы этим самым сквернословным народом и останемся. Единственное только, если нас не потрясет так, и не случатся такие бедствия с нашей страной и с нашим народом, которые заставят переосмыслить все то, что мы делаем, все то, как мы говорим и как мы относимся к этой жизни. Вот хотелось бы, чтобы этих потрясений не было, и время только покажет, сложно заглядывать в будущее, но мы будем учиться сами и учить наших детей все-таки стремиться к лучшему в собственной жизни и повышать, значит, и качество собственной речи. Логос – слово божественно, и сам Сын Божий, Логос, есть божественное слово. Если мы к этому божественному слову устремляемся, мы призваны оставить все то, что является ему как бы врагом, как мы сказали, то, что противостоит небу, вот, изжить из нашей жизни, а значит, из нашей речи.
Вот на днях была пресс-конференция, заключающая год. Я смотрела много ее, почти всю. И там выступал Сергей Шнуров, как его назвали, певец. И как его представили, начинающий журналист почему-то. Но он, по-моему, где-то в РТ сейчас, значит, практикует. Вот. Так он задал вопрос президенту. Я хочу вам, говорит, задать такой, каверзный вопрос. Пускай, говорит, все добрые вопросы звучат в исполнении других, а я вот такой. Как жить в нашей жизни и не употреблять ненормативную лексику? А ему президент ответил. Но ведь вы вот сейчас вот сказали и не выразили ни одного слова плохого, то, что вы иногда со сцены из ваших уст звучит. Значит, вы можете в нашей современной жизни жить и не употреблять эту ненормативную лексику. Без нее можно обойтись. Вот такое было выражение, выступление такое было со стороны Шнурова, но президент как-то так это вот мягонько обошел это все.
Да, но я согласен, что мы можем говорить и не употреблять эти слова, и даже лучше будет, если мы не будем разрушать ни себя, ни наших ближних, потому что наш мир слишком хрупок, и человек становится все более хрупким день ото дня, и нам нужно все-таки способствовать его укреплению, усилению, а не разрушению.
И в том числе вот нашей речью.
И нашей речью.
Нашим русским языком.
Вот беречь то богатство, которое нам наши предки передали, оно формирует наше бытие в этом мире, оно нас отличает от прочих народов, и его нужно суметь сохранить. И как наш язык сохраняется, в каких странах он существует, и какое у него предположительно будущее в целом, об этом, если вы позволите, мы поговорим в следующей передаче.
Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с такой темой о русском мате в нашей русской речи был старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Спасибо, Сергей Владимирович, за вот такое вот интересное представление, что ли, и исследование. Откуда что пошло? Спасибо. До свидания.
До свидания.